Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии, вернее, не в студии, а в такой дистанционной студии у микрофона Константин Мацан. И, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами также дистанционно на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Владимир Романович, ну, у нас сегодня программа должна быть радостная, светлая, потому что она выходит на светлой седмице, и, конечно, невозможно не начать с разговора о главном празднике, о торжестве торжеств, который при этом сегодня, в постпасхальные дни, на светлой седмице, кто-то, на самом деле немало людей, называют праздником со слезами на глазах. Радостью со слезами на глазах, имея в виду то, что Пасху очень многие встречали по домам. Вот как у вас эти слова о радости со слезами на глазах отзываются?
Ну, вы знаете, конечно, чувства, наши чувства понятны, вот, потому что особенно те, кто много лет уже ходит в храм, наверное, впервые не смогли на Пасху разделить вот эту радость, непосредственно находясь на своем любимом приходе со своими там, друзьями, близкими. Вот. Но мы с вами уже говорили, я по-прежнему считаю, что было бы неправильно здесь излишне как-то это драматизировать. То есть, безусловно, это, в общем, серьезное испытание, и это очень тяжело не оказаться на Пасху в храме, но все-таки это, повторяю вот еще раз, это никак нельзя сравнивать с теми испытаниями, которые выпало на долю поколения, прошедшего через гонения на христианство в нашей стране в прошлом веке. И все-таки мы не должны поддаваться унынию. Вот это будет совершенно неверно. И вести себя так, как будто Христос не воскрес, как будто Пасха не наступила. Вот. Поэтому это, конечно, очень большая радость. И давайте скажем так, если продолжать метафору, вот, надо, чтобы наши слезы как можно скорее высохли.
Спасибо. А вот среди комментариев, размышлений людей, которые возникли после Пасхи, после праздника, проведенного дома, были такие, что этот необычный, скажем так, формат праздника, домашняя Пасха, как-то актуализировал для многих само это выражение «домашняя церковь» или «семья малая церковь» из такой скорее символической, ну, не фигуры речи, а из какого-то именно красивого, важного символа. Эти выражения, эти слова стали живой реальностью, потому что и вправду вот дом, квартира стали в каком-то смысле на Пасху церковью, тем местом, где обычно этот праздник встречается. Вот что вы об этом думаете?
Ну, конечно, можно, ну, понятно, с определенной долей условности, да, мы понимаем, что отличие христианского храма от любого молитвенного здания в других, по крайней мере, авраамических религиях, от синагоги, от мечети, в том, что это не просто место, где люди собираются для молитвы, это место, где совершается Евхаристия. И понятно, что для того, чтобы совершить Евхаристию в домашних условиях, необходим священник, необходим антиминс. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, дом не становится храмом, если вот говорить буквально, но как место для молитвы, да, это, собственно, евангельские слова о том, что когда хочешь помолиться, зайди в свою комнату, да, затвори за собой дверь, обратись к Богу. И вы знаете, вот была такая, мне попалась такая картинка, возможно, вы ее видели, она широко так ходила, на который сатана говорит Господу, что я закрыл твои храмы. Господь говорит, а я превратил в храмы каждый дом. Вот, и мне в этом смысле, да, конечно, это такая вот, ну, мне кажется, верное такое понимание. И это правильно, потому что это как раз-таки соответствует тому, о чем я вот уже сказал сегодня, что не нужно унывать, и нужно понимать, что ничто не может нас отлучить от Бога. Люди были с Богом в тюрьмах, люди были с Богом в намного более сложных ситуациях. Давайте об этом не будем забывать. Несмотря на то, что мы сегодня много говорим о том, как тяжело, что мы сидим в четырех стенах, и все это правда, и все это правда. Но все-таки мы, большинство из нас сидит в более-менее комфортных условиях. У нас нет какого-то тотального дефицита питания, ну, по крайней мере, пока. Да? И поэтому это... Давайте будем благодарить Бога и вот за этот опыт.
А ваша Пасха как прошла? Какие ваши личные ощущения от пасхальной ночи в этом году?
Ну, мы как-то вот... Я почему-то думал, что дети... Дети заснут, они совершенно не поспали немножко перед началом вот трансляции. Мы смотрели трансляцию патриаршего богослужения, вот, и потом разговлялись все вместе, и потом как-то еще долго что-то разговаривали, какую-то музыку даже слушали. Вот. В общем, как-то очень-очень-очень радостно прошло, очень тепло.
Нам на радио один священник, отец Вячеслав Перевезенцев, дал такой комментарий и обратил внимание на то, что те, кто, ну, например, священники или алтарники или хор, то есть те, кто смогли по долгу службы, что называется, оказаться на Пасху в храме, они в каком-то смысле были лишены той радости человеческой близости, объятий и лобызаний. Они этого были лишены, потому что так предписывают санитарные нормы, сохранять очень большое расстояние между людьми. А вот те, кто остались дома со своими близкими, могли привычно, скажем так, обнять родных, близких и вот так по-нормальному, что называется, похристосоваться. Такой любопытный момент, мне кажется, любопытное наблюдение.
Интересное наблюдение, ну и потом, видите, они также оказались, многие, наверное, священники, оказались и без своих близких, поскольку они были в храме, вот, а семья была дома. Поэтому это тоже, наверное, тоже такой необычный опыт. Ну, вообще, знаете, про опыт священников, конечно, лучше говорить с священниками, но вот сейчас уже разговариваешь со знакомыми отцами, там, с архиереями, и, конечно, вот это переживание священника от пустого храма, оно очень тяжелое. Но вот мне отец Игорь Фомин сказал, что он как раз-таки, зная, что из храма идет трансляция, ее смотрят прихожане, он вот не чувствовал этого одиночества. То есть у него такое было чувство, ну, разноплановое, скажем так. С одной стороны, вот это вот переживание от того, что в храме никого нет, вот, а с другой стороны, понимание того, что все сейчас все равно вместе.
А с другой стороны, ощущение прихожан. Тут я тоже хотел бы какое-то ваше мнение или размышление, или ваш опыт услышать. Вот священник обращается с возгласом «Христос воскресе!» Ну, по сути, к пустому храму. Конечно, он не вовсе пустой, там хор, там есть другие люди, но вот того обилия людей, которые обычно на Пасху есть, в храме нет. Это такой возглас немножко в пустоту. А с другой стороны, на другом конце, скажем так, провода, с другой стороны экрана, вот я по себе могу сказать, люди, прихожане, миряне дома у себя отвечают «Воистину воскресе», как бы отвечая экрану телефона или компьютера, то есть тому, кто, в общем-то, тебя сейчас точно не слышит, но ты чувствуешь эту связь, что ты отвечаешь действительно настоящему своему собрату во Христе, который тебя поздравляет. Вот у вас были какие-то похожие ощущения?
Да, безусловно, это, ну, это проще, наверное, как раз-таки почувствовать, находясь, ну, то есть наблюдая за трансляцией, да, потому что ты видишь священника, ты ему отвечаешь в этот момент. Вот, священник же не слышит твоего ответа, ты его слышишь. То есть я думаю, что здесь все-таки даже чисто психологически чувствовать священника сложнее и тяжелее, наверное, это пережить, чем находясь у экрана. Мне кажется, так.
акция «Окна Пасхи», когда журнал «Фома» призвал людей, верующих, в полночь, в пасхальную полночь поставить на окно свечу или лампаду в каком-то закрытом, таком закрытой форме какой-то, чтобы не был не открытый огонь, тем самым засвидетельствовав вот то, что мы в пасхальную ночь все вместе. Эта акция получила какое-то колоссальное распространение. По-моему, в районе 10 тысяч вот, комментариев и публикаций с хэштегом «Окна Пасхи» за эту пасхальную ночь появились, да?
Да, было очень много откликов. Мне какие-то просто вот мои близкие и даже просто знакомые люди присылали фотографии вот своих окон с лампадами. Вот, был репортаж на Первом канале вот, с упоминанием вот Казани. Поэтому действительно вот очень, оказалось очень здорово. Вот, она, что называется, попала. Тема у людей, и, ну, в общем, ожидаемо. Просто когда вот мне ребята сказали об этой идее, мне сразу было понятно, что это людей объединит, и люди это радостно подхватят, конечно.
А как вам кажется?
Мне кажется, замечательно, да. Ну, замечательно, и меня удивляли только какие-то, ну, эти комментарии скептиков. Но, видимо, есть люди, которым обязательно нужно критиковать любую появляющуюся идею, причем приписав ей то, что она, на что она не претендует совсем. Поскольку понятно, что, конечно, это, никто не пытался там заменить этим поход в храм или еще что-то. Просто была такая, по-моему, добрая, замечательная идея как-то людей поддержать, поддержать друг друга. Вот. Что и получилось, безусловно. Безусловно получилось.
А как вам кажется, на следующий год, дай бог, что все будет хорошо, и Пасха через год пройдет в обычном формате и не будет никаких препятствий для посещения храмов. Стоит такую акцию каким-то образом повторить, может быть, какими-то модификациями с учетом ситуации, но сделать это такой доброй традицией?
Ну, надо подумать, потому что все-таки, безусловно, важно идти в храм на Пасху, и не только на Пасху, конечно, но, скажем, вернувшись из храма, наверное, можно зажечь лампаду, особенно если вот люди не сразу не ложатся спать, а там еще садятся за праздничный стол, может быть, так. Вот. Ну, так сказать, поживем, увидим. Вот. Но мне кажется, что идея, да, хорошая, о том, чтобы как-то это сохранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами, как всегда, в программе «Светлый вечер». Я напомню, эту программу мы записываем не в студии «Светлого радио», а дистанционно. И, конечно, мы сегодня не можем не поговорить об апостоле Фоме. А грядет Фомина неделя, первое воскресенье после Пасхи, антипасха, когда церковь вспоминает евангельский сюжет об уверении Фомы, о том, как Фома, придя в Сионскую горницу, увидел апостолов, которые рассказали ему, что видели воскресшего Христа, и он не поверил им на слово и сказал, что пока сам не увижу и не вложу руки свои в его раны, свои персты в его раны, то не поверю. И через какое-то время снова Христос является апостолом в той же Сионской горнице за закрытыми дверями, и уже Фома вместе со всеми апостолами, и Спаситель обращается к Фоме, говоря, что вот, раны мои, вложи, если хочешь, свои персты. И Фома без всякого намека уже на сомнение исповедует Иисуса Христом и Господом, и говорит: «Господь и Бог мой». И на что Спаситель отвечает: «Ты уверовал, потому что увидел, а блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот этот сюжет евангельский об уверении Фомы, который церковь вспоминает в ближайшее воскресенье. Вы наверняка каждый год к размышлениям об этом сюжете обращаетесь и в личном плане, и как главный редактор журнала, который назван во имя, в честь апостола Фомы. Вот мне кажется, что в этом году на фоне пандемии, на фоне ограничений для посещения храма и даже на фоне разговоров о том, можно ли в храме заразиться инфекцией или нет, тема веры и неверия вообще приобретает какое-то особое измерение. Вот что вы об этом думаете?
Да, безусловно, она приобретает особое измерение не в том смысле, что вот как-то становится какой-то другой, там, более глубокой. Вот, я думаю, что не в этом смысле, а просто при столкновении с любыми обстоятельствами, да, которые заставляют, ну, которые серьезно человека касаются, это ведь в каком-то плане тестирует всего человека. Да? Вот я уже не раз задумывался и размышлял там, вместе со своими, там, со своими коллегами о том, как люди проявляются по-разному вот, в стрессовой ситуации. Да? Причем не обязательно даже в нравственном плане, а вот какие-то даже профессиональные навыки. Вот человек там прекрасный сотрудник, что называется, в обычных условиях. Да? А вот в ситуации стрессовой он там ломается, да, у него не получается работать. Ну, или там он не может работать быстро, да, или там очень быстро. Да? Вот он входит в ступор и вообще перестает что-либо делать. Вот, ну, еще какие-то вещи. Вот, поэтому в этом смысле это такого своего рода испытание. Да, и просто оно переводит ряд вопросов из теоретической области в практическую, да, или в жестко практическую. Да, и в этом смысле, наверное, да, я, правда, не думаю, что многие, тут, вот, наверное, было бы преувеличением сказать, что вот, знаете, сейчас миллионы верующих людей, они рефлексируют по поводу своей веры, и вот они сидят там, переосмысливают. Ну, человек, к сожалению или к счастью, не знаю, но он так не устроен. Да, это все равно это вот такая рефлексия глубокая, это удел единиц, и темп жизни нашей, он нам не позволяет там как-то это серьезно над этим задумываться, разве что вот тебе задают вопрос на любимом радио, и ты, так сказать, начинаешь над этим думать, пытаться как-то сформулировать ответ по этому поводу. Вот. А что касается апостола Фомы, то это действительно такой важнейший образ евангельский и интереснейшая личность. Но вы знаете, мне кажется, что вот я сейчас так подумал, что когда мы журнал придумывали, мы сами ведь, в общем, на тот момент мало, ну, я, по крайней мере, вот, может быть, вот Володя Бурбольков больше размышлял, потому что у Володи была статья как раз по поводу, такая редакционная наша, по поводу Фомы, по поводу апостола, и он там как раз вот сформулировал это, что неверие Фомы, оно связано не, это не, ну, условно говоря, это не неверие там, наших современников, это не неверие атеиста, это не неверие человека, который выступает против Бога. Это было неверие как раз-таки от жажды верить и знать, что Спаситель воскрес. Да? И тогда Волод написал, что вот Фома усомнился, потому что, возможно, ему казалось, что если бы они действительно видели воскресшего Спасителя, они были бы, ну, намного сильнее преображены. Да? Он не увидел, может быть, той радости, которую ожидал в них увидеть. И он сомневается именно потому, что он очень хочет, чтобы Спаситель воскрес. Он очень хочет, чтобы Христос был с ними. И вот, собственно, тогда для меня это, может быть, впервые было, пришло это понимание уже после того, как мы придумали журнал и его назвали. Да, потому что все-таки название журнала было таким, ну, ходом журналистским, да, связанным с устойчивым выражением «Фома неверующий», да, которое все-таки для большинства советских людей, мне кажется, ассоциировалось со стихотворением Сергея Владимировича Михалкова об упрямом Фоме или просто вот с выражением «Ну ты, Фома неверующий», а не с пониманием вот этим, даже таким вот, пусть не очень глубоким, но вот таким, о котором я сейчас сказал, который мы формулировали вот в первых номерах, в первом номере журнала. Вот. Но вот сейчас я еще подумал, когда вы напомнили всем нам этот евангельский сюжет, что, конечно, он заканчивается словами, которые обращены не к Фоме, а ко всем нам. Да? И вот в этом конечно, вот такое, такая, в каком-то смысле, квинтэссенция евангельского послания, ну, точнее, его обращение, да, ко всем нам, к последующим поколениям, для которых Христос тоже жив. И мы, это, и мы проживаем все вот эти события вместе с апостолами там, во время Страстной недели, там, Пасхальной, ну и вообще на каждой литургии. И с другой стороны, проживаем ли? Да, проживаем ли? Это тоже вопрос. Вот продолжая вот размышлять на тему, которую вы сейчас предложили, насколько мы думаем, да, вот, о своей вере, насколько мы там переосмысливаем что-то, что для нас главным является. Вот была программа недавно на «Спасе» с Алексеем Ильичем Осиповым. Он там, шутя, это заметил, но это, в общем, можно и всерьез воспринять, когда его ведущая спросила, Лена Жосу, о том, что ну а как же вот будем лишены пасхального... Он много очень говорил о молитве. Он говорил, что вот это время, которое мы должны посвятить молитве, у нас есть уникальный шанс. Ты сидишь дома, тебе не надо там, по крайней мере, ходить на работу, тратить время на дорогу, да, даже если ты работаешь дистанционно, но все равно теоретически, по крайней мере, времени должно становиться больше, и именно для молитвы. И он говорил, что это очень важно, и надо молиться. А когда вот Лена спросила, ну а как же вот пасхальное богослужение, он говорит, он так шутливо сказал, на пасхальном богослужении ведь никто не молится. Все только стоят и радостно, значит, кричат «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Никто не молится. И вот здесь, конечно, ну, невозможно отменить радость этого богослужения. Да? Мы все переживали эту Пасху, мы знаем, что это наполняет сердце, в общем, как бы большой радостью и прочее. Но какая-то доля истины, мне кажется, вот в этих словах Алексея Ильича есть. То есть наша радость, она такая... нередко бывает именно, ну, знаете, может быть, я не прав, да? Может быть, это вот неверно, но она нередко такая вот, ну, вот радость такого общения человеческого. Да, вот этого много, кстати, в протестантских общинах, я это видел вот в США, когда учился, да, когда вот, собственно, короткое такое богослужение, вот, лишённое какого-то привычного нам символизма, вот, что-то спели, прочитали, а потом вот стол, и вот они радостно все общаются друг с другом, ну, такие вот социальная такая история. Вот. И, ну, конечно, не нужно, наверное, чрезмерно преувеличивать тоже это, но вот если уж говорить про то, что задуматься, может быть, задуматься и стоит, мне кажется, так.
Я сейчас, когда вы вот об этом размышляли, вспомнил одну историю, которую мне рассказывала моя знакомая, когда она пришла, по-моему, в крупный церковный праздник. Она человек церковный, регулярно приступающий к таинствам. Она пришла на службу, по-моему, это был праздник Рождества, и хотела исповедаться перед праздничной литургией, чтобы причаститься на литургии. И готовилась к исповеди и очень хотела это как-то глубоко, что называется, подробно покаяться. Но священник, хорошо ее знавший, ее остановил и сказал: «Сейчас время радости, время праздника. Давай мы с тобой после праздника, после рождественской службы на неделе можем подробную исповедь провести, а сейчас не надо себя, ну, что называется, грызть. Сейчас время радоваться». Я вот эту историю вспоминал на эту Пасху в продолжение тех размышлений, о которых вы сейчас сказали, о том, о чем Алексей Ильич Осипов говорил. Мне показалось, что в каком-то смысле вот эта пасхальная радость, она немножко, что называется, все отменяет, все пересвечивает по-своему, все делает каким-то совершенно особенным на одну ночь в году, когда вот это восклицание, радостное объятие или просто переживание этой вот переполняющей тебя радости ликования, это, наверное, для меня, по крайней мере, и есть вот та молитва, которую сегодня мы Богу приносим. Это тоже, наверное, не нужно абсолютизировать как какой-то принцип, но что-то, мне кажется, в этом тоже есть.
Наверное, да, безусловно, но я тут, повторяю, не настаиваю, и я точно знаю, что Господь любит нас и таких, да, я вот так бы сказал, да, и Он нам, условно говоря, прощает все, и, может быть, эту где-то вот такую, если угодно, не вполне глубокую радость. Насчет того, что это отменяет, не знаю, понимаете, тут ведь... Когда мы говорим о своем недостоинстве, о том, какие мы, в общем, недохристиане, это же все-таки не просто какие-то, ну, что называется, красивые или не очень красивые слова. Да? И вот тут важно понимать, что оно никуда не девается. Вот это наше недостоинство ни в пасхальную ночь, ни в предпасхальную, ни в постпасхальную. Поэтому, конечно, это радость, да, конечно, безусловно, она есть, но понятно, что у каждого, наверное, это по-разному происходит. Вот. Но я просто, коль скоро вы задали вопрос, я просто, может быть, в продолжение, вот у меня в голове свертится вот одна тема об осмыслении веры. Да? Ну, тут, если просто честно и серьезно говорить, то, конечно, вот, ну, я не знаю, возьмем просто там молитвы, на которые мы утром и вечером читаем, да, что святые говорили о своем состоянии. Вот поэтому тут это такой длинный, долгий, сложный путь, по которому мы, в общем, не то что не бежим, а так ползем. Ползем с большим трудом. И, конечно, повторяю, вот эта радость, которую нам Господь дает, чтобы, ну уж мы совсем не пали духом. Вот, но надо понимать, что она не превращает нас в Серафима Саровского. Понимаете? Вот. Даже на одну ночь не превращает, на мой взгляд. Но, простите, мы договаривались о том, что мы будем весело и радостно сегодня беседовать, а я что-то как-то в другую сторону иду.
Нет, а мне кажется, что это совсем не в другую сторону. Это все те части составные пасхального переживания, о которых сейчас и хочется говорить. И мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с вами и с нами дистанционно на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. С вами у микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».